Послание к Ефесянам святого апостола Павла. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. И 11 стих. В нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Аминь. Как радостно осознавать, что Господь избрал нас в сонаследники Свои и даровал нам великую благодать здесь на земле и на небесах. И я вспоминаю один рассказ, который я прочитал, один христианский писатель написал, этот был детский рассказ, когда один мельник, он имел мельницу, молил муку и... И у него был сын. А сын рос непослушным таким мальчиком, и он уже вырос, и все время старался куда-то уйти из дома и прогулять деньги, которые давал ему отец. И однажды, когда мельник спал, ему постучали в дверь. И пока он оделся, встал, вышел, он увидел корзинку, которая лежала у него на крыльце, и там был ребенок, младенец, и была записка: «Я не могу больше растить этого ребенка, я умираю, возьмите его, пусть он будет вашим сыном». И мельник взял этого мальчика и воспитывал его. Мальчик рос, познавал умения в этом мельничном деле. И вот пришло время, когда уже мельнику отходить в мир иной. Он завещал все наследство, всю свою мельницу, весь свой труд этому приемному ребенку, этому приемному сыну, не родному, а приемному, который стал продолжателем дела этого мельника. Так и Господь нас избрал для того, чтобы мы стали с вами продолжателями дела Его здесь, на земле. И я вот вспоминаю свою жизнь. Я родился в неверующей семье и прошел все стадии вот этого коммунистического воспитания. Был октябренком, комсомольцем, пионером, комсомольцем и даже коммунистом был. И я закончил военное училище здесь, в Москве, и у меня была бабушка верующая, и она жила с нами. И я вспоминаю, когда к ней приходили братья, сестры, они что-то пели, они переписывали у друг друга какие-то листочки. Ну, я вот рос, к сожалению, не очень таким послушным мальчиком. Я всегда пытался к ней забежать в комнату и сказать: «Никакого Бога нет, что вы здесь делаете?» Но бабушка моя всегда говорила: «Я молюсь за тебя, мой мальчик». И вот эти слова, они часто очень звучали у нас в доме. «Я молюсь за тебя, мой мальчик». Шло время, я вот закончил военное училище, и в 1981 году, будучи уже офицером, был отправлен в Афганистан. И вот когда я уезжал, мне бабушка подарила один листочек, на котором была написана молитва «Отче наш». Я его сложил так и положил в кармашек здесь, в униформе есть, мы его называем пистончик. И здесь этот карман мы еще использовали для последнего патрона. Я служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, мы бывали в различных горячих точках. И вот однажды мы попали в такую ситуацию, когда я понял, что мы погибнем, и нас просто забрасывали гранатами, обстреливали, уже было темно, батареи в радиостанции уже не работали, подмоги, помощи неоткуда было ждать, И я тогда посоветовал своим солдатам готовить последний патрон. Я сказал, мы не должны сдаваться в плен. Но я полез в этот кармашек и достал тот листочек, который мне написала бабушка. И я вспомнил эти слова, которые она говорила. «Я молюсь за тебя, мой мальчик». И вот тогда еще, не знав Бога, я просто упал в окопе на колени и воскричал. «Бог, если ты есть, спаси нас, сохрани, мы молодые, хотим жить». Я не помню, что я еще говорил, это была моя первая молитва, но Бог так чудным образом услышал ее, и я еще не встал с колен, как услышал звук приближающихся вертолетов. Это было спасение. Нас вывезли всех, спасли, но, к сожалению, я не прославил Бога. Я подумал, надо же, как повезло. Шло время, Бог продолжал стучаться в мое сердце. И вот однажды, уже в России, я уже служил в городе Выборге, Ленинградская область. Я ехал на попутных машинах из Санкт-Петербурга в Выборг. И вот я стою на дороге, голосую, и ни одна машина не останавливается. Это была осень, ветер, дождь, я стою в форме. За воротник вода катится так неприятно, и вдруг останавливается одна машина. И я, это было уже такое время, когда открылись двери в Россию, уже стали заезжать миссионеры, и я увидел, что на машине финские номера. А вы помните то время, нам запрещалось разговаривать с иностранцами, а уже сесть к нему в машину, это было, ну, равнозначно, это как территория другого государства, как предать родину. И вот я, знаете, еще тогда офицер, майор, коммунист, я ему сказал, нет, 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 проезжай, проезжай. Но он открыл дверь и продолжал меня приглашать. Давай, поехали, на ломаном русском языке. Это была воля Божья. Фу, я так не хотел с ним ехать, но понимал, что если я сейчас останусь здесь, я вообще останусь на ночь. И из машины так приятно пахло, и тепло было. Я посмотрел вокруг, никто меня не видит. Я сел в машину, и мы с ним поехали. И вы знаете, через некоторое время он меня спрашивает, а сколько тебе лет? Ну, на таком, ну, ломаном русском языке, на пальцах. Я не знал, как ему ответить. Я достал свое удостоверение личности офицера и показал ему дату своего рождения. Он остановил машину и достал свой паспорт и показал мне точно такую же дату своего рождения. Это было чудо. И после этого он нагнулся и достал книгу. Это была Библия. Здесь была написана Библия, крест. Здесь Библия, крест. Это была побольше книга. И он меня спросил, ты хочешь иметь эту книгу? И я вспомнил свою бабушку. Они не имели возможности иметь этой книги. Они переписывали все на листочках. И я очень хотел иметь эту книгу. Я как-то придавал ей какой-то магический смысл. Я не знал, что ее надо читать или вообще как с ней обращаться. И я сказал, да, я хочу эту книгу. И он дал мне эту книгу. А тогда у нас уже были перебои с продуктами. Я взял, у меня был такой маленький чемоданчик, кейс, и там лежал у меня хлеб, несколько документов. И я не знал, как нести эту книгу. Представляете, русский офицер, советский офицер, да, с Библией под мышкой. В то время это был вообще как-то нонсенс. И я открыл свой дипломат и достал хлеб и спросил его, ты хочешь хлеб? Он говорит, да, я люблю русский хлеб. И он дал, и я ему дал хлеб, а он дал мне Библию. И только спустя годы я понял, что мы поменялись с ним хлебом. Я дал ему физический, а он дал мне духовный. Я приехал домой, поставил эту книгу на полку и сказал, так, никому не трогать. Я думал, что дом мой освящен уже, все, не надо ее читать. Я думал, все, все проблемы у меня решены. Но проблемы тогда только начинались. И я начал заниматься бизнесом, и у меня были магазины, и вот однажды я прихожу, и у меня один магазин сгорел. Это были все мои мечты, все мои надежды были вложены в это, и я понял, что все у меня рухнуло. А до этого я уже познакомился с одним пастором, и он мне давал различные буклетики, трактатики, я их читал, а там были сноски на Библию. Я вспомнил, что у меня есть Библия, я приходил домой, открывал эту книгу и сверял, правильно ли там написано. И так я стал читать эту книгу, и Бог чудным образом стал работать в моем сердце. И вот, когда случилась эта неприятность, приходит этот пастор ко мне домой и говорит, «Слушай, я слышал, что у тебя неприятность, я думаю, тебе пора в церковь». Я я думаю, да, пора уже, время пришло. И мы поехали с ним в церковь. Я сел там сзади и очень внимательно слушал все собрание, песнопения, проповеди. А потом был призыв. Пастор говорил: «Выходите сюда, кто хочет примириться с Господом, мы будем молиться за вас». Я сел, ерзал там на стуле сзади и думал, почему он смотрит только в мои глаза? Здесь столько много людей. Но пока я так думал, я не опомнился только, когда я уже вышел сюда к кафедре. Господь опять проявил чудо, он чудным образом меня вывел. И мы молились, и Господь вошел в мое сердце. И через некоторое время к нам приехали гидеоны. И также предложили: братья, давайте трудиться вместе нести Евангелие, распространяя их в учебных, лечебных заведениях, в силовых структурах, в тюрьмах. Я подумал, ну вот я уже христианин, и, может быть, мне уже достаточно, но зачем мне еще быть гидеоновцем? И вот тогда я пришел домой и уже как каждый день читал Библию, и тогда я читал Евангелие от Луки, 10 глава, и там такие слова есть: «После сего Господь избрал и других 70 учеников и послал их по два во всякий город и место, куда сам хотел идти». Вы знаете, я прочитал это место, потом прочитал еще раз, и это просто как ножом вошло в мое сердце. Я подумал, неужели я отказался от того, что Господь призвал меня идти туда, куда Он сам хотел идти? Я не знаю, как я дожил до утра, я прибежал в церковь и сказал: «Ребята, возьмите, я хочу быть гидеоном, я хочу нести это Слово Божье таким же погибающим, каким я был сам». И с этого момента я тружусь в этой миссии, и мы тысячи и тысячи раздаем эти Евангелия. Это международная миссия, она работает в 190 странах во всем мире. В нашей стране мы распространяем Евангелие во всех городах. 230 городов у нас в России, где мы распространяем Евангелие, от Владивостока до Калининграда. И я вспоминаю один случай, когда один человек просидел 23 года в тюрьме, и ему оставалось 3 месяца до освобождения, он совершает побег, и у него была одна мысль – это сделать бомбу, подложить у прокурора, чтобы она взорвалась. Но бомба была плохого качества, и ему оторвало ноги. И когда его схватили, сначала в лазарет, потом пересуд, спрашивали: «Ну какой смысл, тебе 3 месяца оставалось до освобождения? Зачем ты совершил побег?» Он сказал: «У меня не было смысла в жизни». Ему присудили еще там несколько лет, посадили в тюрьму, и однажды ему дали это Евангелие. И он прочитал его. Он прочитал его на коленях, потому что у него не было ног. И оно спасло его физически и духовно. Он стал христианином, и он еще многим благовествовал это Слово Божье. Также я вспоминаю случай, когда мы раздавали Евангелие в больнице. Один микроавтобус перевернулся, и там много погибло людей. И одна девушка осталась жить, и когда ее поместили в реабилитационный центр, в реанимацию, врачи сказали: «Мы не в силах ничего сделать, у нее травмы, несовместимые с жизнью». Ее положили в отдельную палату, вызвали маму, и мы в этот момент распространяли Евангелие, и мама хотели предложить маме книгу, она сказала: «Какая книга? У меня дочь умирает, вы разве не видите?» И брат один нас сказал: «Вы знаете, может быть, она вас слышит, вы почитайте ей, бывает такое». И как спасающий, утопающий хватается за соломинку, эта мама стала читать эту книгу. И вы знаете, через несколько месяцев мы опять были в этой больнице, и мы спросили врача, как вот эта девушка, которая здесь лежала, она, наверное, уже умерла. Они сказали: «Нет, вы знаете, она жива, вот в этой палате она лежит, вы можете зайти посмотреть». Мы заходим, она сидит, читает эту книгу. Мы спросили: «Как? Как это возможно?» Она сказала: «Я все слышала. Я слышала, как врачи сказали, что мне осталось 2-3 дня жить. Я слышала, как мама молилась. Я слышала, как вы зашли в комнату и подарили маме эту книгу. У меня все тело болело, я хотела умереть. Я не могла терпеть эту боль. Но когда мама стала читать эту книгу, я почувствовала, как все косточки стали мои срастаться». И теперь я знаю, для чего Господь меня сохранил. Когда я выйду из этой больницы, я буду благовествовать Иисуса Христа, моего Спасителя. Слава Ему и хвала! Гедеоны распространяют Евангелие, как я сказал, уже от Владивостока до Калининграда. И у нас огромная страна, 11 часовых зон. И когда солнце сходит во Владивостоке, встают братья, молятся, несут Евангелие. Затем идет Байкал, Сибирь, Урал, центральная часть, Москва, Санкт-Петербург. И когда мы уже в Санкт-Петербурге встаем, наши братья во Владивостоке идут спать. 24 часа распространяется Евангелие у нас в России. И мы посчитали, что каждую минуту три Евангелия распространяются, мы можем подарить людям. Три души имеют возможность спасения. Я славлю Господа за это. И я призываю мужчин, братьев, трудиться, также нести Евангелие, встать в ряд с нами, в ряд этой армии книгонож, чтобы мы благовествовали Слово Божье. И еще многие и многие приняли бы его и имели спасение. Пусть Господь благословит вас.